«Нет, похоже, что на ней много распутий и перекрестков. Я сужу по священным обрядам и обычаям, которые соблюдаются здесь у нас. Если душа умерена и разумна, она послушно следует за вожатым, и то, что окружает ее, ей знакомо. А душа, которая страстно привязана к телу, как я уже говорил раньше, долго витает около него, около видимого места, долго упорствует и много страдает, пока, наконец, приставленный к ней день и силою не уведет ее прочь. Но остальные души, когда она к ним присоединится, все отворачиваются и бегут от нее, не желают быть ей ни спутниками, ни вожатыми, если окажется, что она нечиста, замарана неправедным убийством или иным каким-либо из деяний, которые совершают подобные ей души. И блуждает она одна во всяческой нужде и стеснении, пока не исполнится времена, по прошествии коих она силой необходимости выдворяется в обиталище, коего заслуживает. А души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержанности, находят и спутников, и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте. А на земле, как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. Страница 461. Тут Семей прервал его. «Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о земле, но не знаю, в чем ты убедился, и охотно послушал бы тебя». «Видишь ли, Семей, просто пересказать, что и как, для этого, на мой взгляд, умение главка не надо». Комментарий 21. «Но доказать, что так именно оно и есть, никакому главку, пожалуй, не под силу». Комментарий 21. «Умение главка не надо». Поговорка, подразумевающая простое дело, с которым может справиться любой. Конец комментария 21. «Мне-то, во всяком случае, не справиться, а самое главное, Семей, будь я даже на это способен, мне теперь, верно, не хватило бы и жизни на такой длинный разговор. Каков, однако ж, по моему убеждению, вид земли и каковы ее области, я могу описать. Тут никаких препятствий нет». «Прекрасно!» — воскликнул Семей. «С нас и этого хватит!» Вот в чем я убедился. Во-первых, если земля кругла и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения. Для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия земли. Ибо однородное, находящееся в равновесии тело, помещенное посреди однородного вместилища, не может склониться ни в ту, ни в иную сторону, но останется однородным и неподвижным. Это первое, в чем я убедился. «И правильно», — сказал Семей. «Далее я уверился, что земля очень велика, и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых столпов, комментарий 22, занимаем лишь малую ее частицу, мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими». Комментарий 22. От Фасиса до Геракловых столпов. По представлениям греков, граница Европы от востока, Фасис, река Кубань, до запада, Гибралтарский пролив. Конец комментария 22. «Да, ибо повсюду по земле есть множество впадин, различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух». Страница 462. «Но сама земля покоится чистая в чистом небе со звездами. Большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Осадки с него стекают постоянно во впадины земли в виде тумана, воды и воздуха. А мы, обитающие в ее впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности земли, все равно, как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на поверхности, и, видя сквозь воду солнце и звезды, море считал бы небом. Из-за медлительности своей и слабости он никогда бы не достиг поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голову над водой, чтобы видеть, насколько чище и прекраснее здесь у нас, чем в его краях, и даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто это видел. В таком же точно положении находимся и мы. Мы живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности, и воздух зовем небом в уверенности, что в этом небе движутся звезды. а все от того, что по слабости своей медлительности мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха. Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края, или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявший голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю. А наша земля и ее камни и все наши местности размыты и изъедены, точно морские утесы, разъеденные солью. Страница 463. Ничто, достойное внимания, в море не родится. Ничто, можно сказать, не достигает совершенства. А где и есть земля, там лишь растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь. Одним словом, там нет решительно ничего, что можно было бы сравнить с красотами наших мест. И еще куда больше отличается, видимо, тот мир от нашего. Если только уместно сейчас пересказывать миф, стоило бы послушать Симий, каково то, что находится на земле под самыми небесами. «Ну, конечно, Сократ», — отвечал Симий, — «мы были бы рады услышать этот миф». Итак, друг, рассказывают прежде всего, что та земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи и пестро расписанный разными цветами. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов, но там вся земля играет такими красками, и даже куда более яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золотистая, в третьем белая, белее снега и алебастра, и остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там их больше числом, и они прекраснее всего, что мы видим здесь». И даже самые ее впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены по-своему и ярко блещут пестротою красок, так что лик ее представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным. Вот какова она, и подобные ей самой, вырастают на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по ее подобию, и камни, они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Страница 464. Их обломки — это те самые камешки, которые мы так ценим здесь. Наши сердолики и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода. А там любой камень такой, или еще лучше. Причину этому то, что тамошние камни чисты, не изъедены и не испорчены, в отличие от наших, которые разъедает гниль и соль из осадков, стекающих в наши впадины. Они приносят уродство и болезни камням и почве, животным и растениям. Всеми этими красотами изукрашена та земля, а еще золотом и серебром и прочими дорогими металлами. Они лежат на виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому открыто это зрелище. Среди многих живых существ, которые ее населяют, есть и люди. Одни живут в глубине суши, другие — по краю воздуха, как мы селимся по берегу моря. Третьи — на островах, омываемых воздухом, невдалеке от материка. Короче говоря, что для нас и для нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух. А что для нас воздух, для них эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько же, насколько воздух отличен чистотой от воды или эфир от воздуха. Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно обитают в этих святилищах, и через знамения, вещания, видения общаются с людьми. И люди видят солнце и луну, и звезды такими, каковы они на самом деле. И спутник всего этого — полное блаженство. Такова природа той земли в целом и того, что ее окружает. Но во впадинах по всей земле есть много мест, то еще более глубоких и открытых, чем впадина, в которой живем мы, то хоть и глубоких, но со входом более тесным, чем взев нашей впадины. Страница 465. А есть и менее глубокие, но более пространные. Все они связаны друг с другом подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях. Так что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из чаши в чашу. И под землею текут неиссякающие, невероятные ширины реки, горячие и холодные. И огонь под землей в изобилии, и струятся громадные огненные реки, и реки мокрой грязи, где более густой, где более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают перед извержением лавы, или вроде самой лавы. Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждый из них, в свою очередь, всякий раз принимает все новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз, словно какое-то колебание происходит в недрах. Природа этого колебания вот примерно какая. Один из зевов Земли, самый большой из всех, там начало пропасти, пронизывающей Землю насквозь, и об этом упоминает Гомер, говоря: «Пропасть далекая, где под землей глубочайшая бездна». Комментарий 23. «Пропасть далекая. Илиада. 13 римская, 13 арабская». Конец комментария 23. И сам Гомер в другом мосте, и многие другие поэты называют ее Тартаром. В эту пропасть стекают все реки, и в ней снова берут начало, и каждый приобретает свойства земли, по которой течет. Причина, по какой все они вытекают из Тартара и туда же впадают, в том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания, и она колеблется, вздымается и опускается, а вместе с нею и окутывающий ее воздух и ветер. Они следуют за влагой, куда бы она ни двинулась. В дальний ли конец той земли, или в ближний? Страница 466. И как при дыхании воздух все время течет, то в одном, то в другом направлении, так и там ветер колеблется вместе с влагой и то врывается в какое-нибудь место, то вырывается из него, вызывая чудовищные силы вихри. Когда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнюю, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно оросительные канавы. А когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки, и они бегут подземными потоками, каждый к тому месту, куда проложила себе путь, и образуют моря и озера, дают начало рекам и ключам. А потом они снова исчезают в глубине той земли и возвращаются в Тартар. Иная, более долгой дорогой через многие отдаленные края, иная более короткой. И всегда устье лежит ниже истока, иногда гораздо ниже высоты, на которую вода поднималась при разливе, иногда ненамного. Иной раз исток и устье на противоположных сторонах, а иной раз по одну сторону от середины той земли. А есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг той земли кольцом, или даже несколькими кольцами, точно змеи. Они спускаются в самую большую глубину, такая только возможна, но впадают все в тот же Тартар. Спуститься же в любом из направлений можно только до середины земли, но не дальше. Ведь откуда бы ни текла река с обеих сторон, от середины местность для нее пойдет круто вверх. Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далекая от середины течет по кругу. Она зовется океаном. Страница 467. Навстречу ей, но по другую сторону от центра, течет Ахеронт. Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей, и заканчивается озером Ахерусиадой. Туда приходят души большинства умерших, и, пробыв назначенный судьбою срок, какая больше и какая меньше, отсылаются назад, чтобы снова перейти в породы живых существ. Третья река берет начало между двумя первыми и вскоре достигает обширного места, пылающего жарким огнем, и образует озеро, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря. Дальше она бежит по кругу, мутная и илистая, опоясывая эту землю, и подходит вплотную к краю озера Ахерусиады, но не смешивается с его водами. Описав под землей еще много кругов, она впадает в нижнюю часть Тартара. Имя этой реки — Перифлегонт, и она изрыгает наружу брызги своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности. В противоположном от нее направлении берет начало четвертая река, которая сперва течет по местам, как говорят, диким и страшным, из сине-черного цвета. Их называют Стигийской страной. И озеро, которое образует река, зовется Стикс. Впадая в него, воды реки приобретают грозную силу и катятся под землей дальше, описывая круг в направлении обратном, Перифлегетонту, и подступают к озеру Ахерусиаде с противоположного края. Они тоже нигде не смешиваются с чужими водами и тоже, опоясав землю кольцо, вливаются в Тартар. Напротив, Перифлегетонта, имя этой реки, по словам поэтов, Кокит. Вот как все это устроено. Страница 468. Когда умершие являются в то место, куда уводит каждого его гений первым делом, надо всеми чинится суд. И над теми, кто прожил жизнь прекрасной и благочестивой, и над теми, кто жил иначе. О ком решат, что они держались середины, те отправляются к Ахеронту, сходят на ладьи, которые их ждут, и на них приплывают на озеро. Там они обитают, и, очищаясь от провинностей, какие кто совершал при жизни, несут наказание и получают освобождение от вины, а за добрые дела получают воздаяние, каждый по заслугам. Тех, кого по тяжести преступлений сочтут неисправимыми, это либо святотатцы, частые помногу грабившие в храмах, либо убийцы, многих погубившие вопреки справедливости и закону, либо иные, схожие с ними злодеи. Тех, подобающая им судьба, низвергает в Тартар, откуда им уже никогда не выйти. А если о ком решат, что они совершили преступления тяжкие, но все же искупимые, например, в гневе подняли руку на отца или на мать, а потом раскаивались всю жизнь, либо стали убийцами при сходных обстоятельствах, те, хотя и должны быть ввергнуты в Тартар, однако по прошествии года волны выносят человека-убийц в Кокит, а отца-убийц и матери-убийц в Перифлегетонт. И когда они оказываются близ берегов озера Ахерусиады, они кричат и зовут одни тех, кого убили, другие тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их. И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствием их настает конец, а если нет, их снова уносят в Тартар, оттуда в реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощение у своих жертв. В этом состоит их кара, назначенная судьями. Страница 469. И, наконец, те, о ком решат, что они прожили жизнь особенно свято, их освобождают и избавляют от заключения в земных недрах. И они приходят в страну вышней чистоты, находящуюся над той землей, и там поселяются. Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и пребывают в обиталище еще более прекрасные, о которых, однако же, поведать нелегко, да и времени у нас в обрез. И вот ради всего, о чем мы сейчас говорили, Симми, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда велика. Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все обстоит именно так, как я рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища, уготованные нашим душам, коль скоро мы находим душу бессмертную, утверждать, по-моему, следует, и вполне решительно. Такая решимость и достойна, и прекрасна, с ее помощью мы словно бы зачаровываем самих себя. Вот почему я так пространно и подробно пересказываю это предание. Но опять-таки, в силу того, о чем мы сейчас говорили, нечего тревожиться за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями, и в частности, украшениями и нарядами, считал их чуждыми себе и приносящими скорее вред, нежели пользу, который гнался за иными радостями, радостями познания, и украсив душу не чужими, но доподлинно ее украшениями. Воздержанностью, справедливостью, мужеством, свободою, истиной ожидает странствия воит, готовый пуститься в путь, как только позовет судьба. Страница 470. Вы, Симми, Тибет и все остальные тоже отправитесь этим путем, каждый в свой час, а меня уже нынче призывает судьба, так, вероятно, выразился бы какой-нибудь герой из трагедии. Ну, пора мне, пожалуй, мыться. Я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот. Не надо будет обмывать мертвое тело. Тут заговорил Критон. «Хорошо, Сократ», — промолвил он, — «но не хочешь ли оставить им или мне какие-нибудь свои распоряжения насчет детей или еще чего-нибудь? Мы бы с величайшей охотой сослужили тебе любую службу». «Ничего нового я не скажу, Критон», — отвечал Сократ. «Только то, что говорил всегда. Думайте и пекитесь о себе самих, и тогда, что бы вы ни делали, это будет добрую службу и мне, и моим близким, и вам самим, хотя бы вы сейчас ничего и не обещали. А если вы не будете думать о себе и не захотите жить в согласии с тем, о чем мы толковали сегодня и в прошлые времена, вы ничего не достигнете, сколько бы самых горячих обещаний вы сейчас не надавали». «Да, Сократ», — сказал Критон, — «мы постараемся исполнить все, как ты велишь». «А как нам тебя похоронить?» Комментарий 24. «Как нам тебя похоронить?» Подразумевается выбор между захоронением тела и сожжением его. Конец комментария 24. «Как угодно», — отвечал Сократ, — «если, конечно, сумеете меня схватить, и я не убегу от вас». Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам, продолжал. Страница 471. «Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я — это только тот Сократ, который сейчас беседует с вами и пока еще распоряжается каждым своим словом. Он воображает, будто я — это тот, кого он в скорости увидит мертвым, и вот спрашивает, как меня хоронить». А весь этот длинный разговор о том, что, выпив яду, я уже с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных, кажется ему пустыми словами, которыми я хотел утешить вас, а заодно и себя. Так поручитесь же за меня перед Критоном, только дайте ручательство обратное тому, каким сам он ручался перед судьями. Он-то ручался, что я останусь на месте, а вы поручитесь, что не останусь, но удалюсь отсюда, как только умру». Тогда Критону будет легче, и, видя, как мое тело сжигают или зарывают в землю, он уже не станет негодовать и убиваться, воображая, будто я терплю что-то ужасное, и не будет говорить на похоронах, что кладет Сократа на погребальное ложе, или выносит, или зарывает. Запомни хорошенько, мой дорогой Критон, когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, но и душе причиняет зло, так не теряй мужества и говори, что хоронишь мое тело. А хорони, как тебе заблагорассудится, и как, по твоему мнению, требует обычай. С этими словами он поднялся и ушел в другую комнату мыться. Критон пошел следом за ним, а нам велел ждать. И мы ждали, переговариваясь и раздумывая о том, что услышали, но все снова и снова возвращались к мысли, какая постигла нас беда. Мы словно лишались отца и на всю жизнь оставались сиротами. Когда Сократ помылся, к нему привели сыновей. У него было двое маленьких и один побольше. Пришли и родственницы, и Сократ сказал женщинам несколько слов в присутствии Критона и о чем-то распорядился, а потом велел женщинам с детьми возвращаться домой, а сам снова вышел к нам. Страница 472. Было уже близко к закату. Сократ провел во внутренней комнате много времени. Вернувшись после мытья, он сел и уже больше почти не разговаривал с нами. Появился прислужник 11 и, ставший против Сократа, сказал: «Сократ, мне, видимо, не придется жаловаться на тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и раньше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали. И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня, ведь ты знаешь виновников, и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой вестью я пришел. Итак, прощай и постарайся как можно легче перенести неизбежное». Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил: «Прощай и ты, а мы все исполним как надо». Потом, обратившись к нам, продолжал: «Какой обходительный человек! Он все это время навещал меня, а иногда и беседовал со мною. Просто замечательный человек. Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его. Пусть принесут яд, если уже стерли. А если нет, пусть сотрут». А Критон в ответ: «Но ведь солнце, по-моему, еще не над горами, Сократ, еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву много спустя после того, как им скажут, ужинали, пили в волю, а иные даже наслаждались любовью с кем кто хотел». Страница 473. «Так что не торопись, время еще терпит». А Сократ ему: «Вполне понятно, Критон, что они так поступали, те, о ком ты говоришь, ведь они думают, будто этим что-то выгадывают. И не менее понятно, что я так не поступаю. Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яду чуть попозже, и только сделаю смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними ее остатками. Нет, не спорь со мной и делай, как я говорю». Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго. Потом он вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы поднести Сократу. Увидев этого человека, Сократ сказал: «Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком. Что же мне надо делать?» «Да ничего», — отвечал тот. «Просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг, оно подействует само». С этими словами он протянул Сократу чашу, и Сократ взял ее с полным спокойствием, Эхекрат. Не задрожал, не побледнел, не изменился в лице, но по всегдашней своей привычке взглянул на того чуть из-под лобья и спросил: «Как, по-твоему, этим напитком можно сделать возлияние кому-нибудь из богов или нет?» «Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить». Страница 474. «Понимаю, — сказал Сократ, — но молиться богам и можно, и нужно. О том, чтобы переселение из этого мира в иной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так». Договорив эти слова, он поднес чашу к губам и выпил до дна спокойно и легко. До сих пор большинство из нас еще как-то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержать себя. У меня самого, как я не крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя. Да, не его я оплакивал, но собственное горе, потерю такого друга. Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал, не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил: «Ну что вы, чудаки? Я для того, главным образом, и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя». И мы застыдились и перестали плакать. Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину. Так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни ног и голени, и немного погодя еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и понемногу, ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что когда холод подступит к сердцу, он отойдет. Страница 475. Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся. Он лежал закутавшись и сказал... Это были его последние слова. «Критон, мы должны Асклепию петуха». Комментарий 25. «Мы должны Асклепию петуха». Обряд приношения жертвы Асклепию был связан с выздоровлением, то есть Сократ просит считать его смерть излечением от жизни. Конец комментария 25. «Так отдайте же, не забудьте». «Непременно», — отозвался Критон. «Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» На этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо. Взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза. Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека, мы вправе это сказать, самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого. Конец книги. Диктор Павел Ершов.